Рок-н-ролл футбол.
Привет, ребятушки, это снова Рок-н-ролл футбол. Мощно, дерзко, лихо врывается в ваши уши. Хотел бы я сказать, так же мощно, дерзко, лихо, как команды российской премьер-лиги раскатывают соперников и подарят нам зрелищный футбол. Но что-то как-то эти выражения из разных опер, из разных сфер деятельности. Почему так? Что с этим делать? И что дальше будем разбирать прямо сейчас? И я по традиции приветствую прямо здесь магистра футбольной аналитики Владимира Ардаева. Владимир, привет тебе.
Да, привет, дорогой. Поприветствуем моего соведущего Олега Крюкова, который задает драйв, атакующий порыв нашим всем футбольным обсуждениям. Вот, мы ждем от премьер-лиги, что она немножко разыграется. Ну, пока ждем. Пока она, знаешь, в таком состоянии, как в Формуле-1 после дождя, когда прогревочный круг делают. Вот она как-то, у нее несколько таких прогревочных кругов. Уже три, получается, есть. Три тура прошло.
Говоришь, с Формулой-1 сравнивать, это мне напомнило времена, когда было два поставщика шин, Бриджстоун и... Сейчас меня закидают шапками, но, по-моему, не Пирелли, кто-то другой был. Вот, и один раз Бриджстоун привез плохие шины, и все машины, в том числе и лидирующие на тот момент в Кубке конструкторов, как-то в конце пелетона оказались. И вот сейчас, если посмотреть на таблицу РПЛ, что мы видим? Прекрасная картина, мне кажется. Вот в чем мы, собственно, с тобой жалуемся? Мы хотели какой-то экзотики, какого-то разнообразия. Вот посмотри на топ-5, вот он прекрасен. Мы здесь не видим «Спартака», не видим здесь «ЦСКА», не видим здесь «Зенита», не видим здесь «Динамо», «Локомотив», «Крылья Советов», «Балтика», «Краснодар», «Акрон».
Вот. Да, еще вполне возможно «Рубин» присоединится, который прямо сейчас обыгрывает «Сочи» в режиме реального времени. Вполне может как раз «Краснодар» потеснить.
Вот, как говорится, от Калининграда и до...
Татарстана.
Татарстана, да. Омса лучшие колготки, вспоминая рекламу из 90-х. Как тебе вообще в целом вот этот перформанс, что это? Настолько невзрачный старт лидеров РПЛ говорит о том, что уровень нашего футбола, изолированного от цивилизованного общества, упал, либо же наоборот, вот провинциальные команды, региональные, они настолько готовы составить конкуренцию топом, что это, наоборот, должно интересно быть смотреть, это интригующе. В общем, вот вопрос, наверное, сводится к банальному. Стакан наполовину пуст или наполовину полон? Сейчас мы проверим, как Владимир Ардаев трактует понятие оптимизм.
Слушай, а я бы объединил эти две вещи, но вот возьмем топов, как будто бы, да, как будто бы сонное начало связано с тем, что, ну, Еврокубков ни у кого нет, соответственно, форсировать как-то свою готовность не нужно, можно понемногу, ну, потихоньку так разыгрываться, разбегаться туда-сюда. И этим пользуются команды, середнячки команды, которые, ну, собираются из-за выживания бороться. Если мы можем какую-то градацию делать, или это в целом все середнички. В общем, я думаю, они чувствуют, что с каждым годом лидерам все сложнее играть с середничками, хотя вот в прошедшем сезоне как раз было очень четкое разделение там на две восьмерки. Вот. Ну, в общем, чувствуют середнички, что лидеры тормозят, и можно этим пользоваться, но, правда, и среди середнячков не так много команд, которые бы прям очень сильно поражали своей игрой, идеями, вот, поэтому в целом, конечно, картинка такая пока очень средняя, вот. Я думаю, конечно, пока мы все находимся в этой изоляционной пучине, ну, хочешь не хочешь, мотивация все равно... Она, ну вот, ну ничего, ну вот все люди, да, и ничего с этим не поделаешь. Ну вот как игроки говорят, когда едут в сборную, все все понимают. Так же и здесь. И русские футболисты, и легионеры приезжают, но они же видят уровень, они понимают, что можно сразу же не включать все 100%, да, и там пятую передачу можно и на второй, и на третий в целом побегать. Русские футболисты тоже понимают, что ради чего так убивать себя. Вот. Многие, ну, как бы все равно стараются, там смотрят, может быть, куда-то в Европу не самую очевидную уже поехать. Поэтому, к сожалению, вот такой старт. Вот, меня больше, ну, меня следствие этого всего, конечно, особенно печалит, что мы все меньше видим каких-то футбольных идей на поле. Все меньше, ну, авторские команды — это вообще как будто бы забытое понятие. Вот как ни странно, авторские команды — это скорее больше про команды, которые, да, как раз относятся ближе ко второй восьмерке. И которые не атакующий футбол проповедуют, допустим, ну, там, не все, но некоторые. Вот. Даже в них видится какая-то понятная идея, и как бы как это все реализовано, допустим, в том же Рубине. Ну, не атакующая же команда. Но она четко выстроена в обороне, она четко выходит в контратаке. У них все отработано. Это вот, ну, знаете, это какая-то мелкая копия Бердыева. Может быть, с поправкой на уровень футболистов, но у Рахимова какой-то вот, как будто традиции от Бердыева передались. Вот, у Рахимова получается вот что-то такое. Вот. И сказать, что это не авторская команда, нет, она вполне себе авторская. Ну, просто ей не нужно дико прессинговать, владеть по 70-80% владения мячом, чтобы реализовывать свой потенциал, свой уровень футболистов. Ну, то есть делать результат на свой уровень футболистов, да. Вот. А вот у топов, ну, тут надо вот прям...
Ну, давай, наверное,
по каждой команде идти, но все, да, равно, все равно по итогу, да, мы можем разделить те команды, которые очень плохо начали из лидеров и по качеству игры, и в целом по результату, и те, кто по результату очень даже неплохо, но и по качеству игры их как-то можно все-таки выделить. Но при этом они тоже абсолютно не идеал.
Давай, наверное, по порядку и пойдем. Вечер субботы был ознаменован яркой вывеской «Краснодар-Динамо». Больше всего мне из написанного про этот матч понравилась шутка в одном из телеграм-пабликов, что мужчины сначала говорят, что депрессии не существует, а потом вечером субботы включают смотреть матч «Краснодар-Динамо». XG у одной из команд, по-моему, к нулю там приближался, 0,1. Это команда «Динамо». «Краснодар» выбрал шикарнейшую тактику. Пините на Кордобу прямо из вратарского, он что-нибудь допришает. Вот как тебе вот эта вот феерия мысли, феерия футбола, и что вообще творится с «Динамо»? Потому что вот когда Карпин уходил, предполагалось, что в Ростове тоже там все настроено, все налажено. Его испанский друг дело поддержит, и получим мы две классно играющие команды. А по сути какая-то ситуация лус-лус получилась. Потому что и у Ростова без Карпина плохие дела. Ну, там это еще объяснимо похудением бюджетов и всеми перестройками. А что с «Динамо»? Вот наш друг и частый гость Александр Махначев в своем телеграм-канале «Шалость задалась» даже опрос запилил сразу после финального свистка. Я думаю, ты его видел. С какой из вариантов голосовал ты? Ну, и мы не будем их сейчас озвучивать, но есть несколько, как бы, причин теоретических, что не так. Физикой, может быть, перегрузили, может быть, кого-то купить нужно, что-то не так с Карпиным. Ну, в принципе, много мы в прошлом выпуске про это уже говорили. Вот что-то новое тебе вот прояснилось после очередного матча «Динамо»?
Ну, в этом-то и проблема, что как будто бы от матча к каждому следующему матчу должно быть, наоборот, идти ситуация на улучшение, ну, мы, если мы говорим про «Динамо», да, то есть, если первый матч с «Балтикой» был плох, казалось, что с Ростовом, ну, так вот вкатились в старт, «Балтика» очень классно сыграла, все где-то нейтрализовала «Динамо», окей, пошли дальше. Что мы видели с Ростовом? Ну, мы видели то, что даже как будто бы временами и похуже было, то есть улучшений мы не увидели. От Ростова мы пошли, ну хорошо, там был матч кубковый с Сочи, но там у обеих команд был полумолодежный резервный состав, вот, там вообще без какой-либо тактики обе команды играли, как будто бы что-то повеселее было, но для какой-то тенденции вообще оценивать этот матч невозможно. И вот Краснодар, да, вот первая проверка хорошая. Ну и что мы увидели? Мы увидели просто рекорды антистатистики «Динамо» для компании «Опта» вообще там насчитала рекордные с 2009 года показатели по ударов и штрафной, ноль ударов и штрафной. То есть у «Динамо» никогда не было ноль удара из-за пределов штрафной за время сбора статистики компании «Опта», то есть с 2009 года. И в последний раз так мало «Динамовцы» били в чемпионате России, всего три удара за матч против «Рубина» в 2011 году. Ну, вы понимаете, сколько за это время прошло периодов, тренеров. «Динамо» даже вылетало в первую лигу. Но вот такого ужаса не было. Вот. В общем, у «Динамо» ничего не получилось. Да, «Динамо» неплохо разобрало «Краснодар». Мало что давало, по сути, сделать. Хотя у «Краснодара» все-таки побольше, чем на один гол было моментов. Там, ну, больше со стандарта. Вот. У «Краснодара» в итоге 18 ударов вышло. Вот. Ну, 5 из них были в створ. И вот там 3 из них, допустим, где Лунев выручал, они были опасны, да, там со стандартов. Вот. В остальном, да, «Динамо» закрыло, но при этом само ничего не сделало в атаке. То есть нейтрализовать-то соперника может и неплохо, но если ты ничего сам не можешь предложить, ну что с этой нейтрализацией? Ну, можно говорить, что 3 минут не хватило до ничьей. И чем тут гордиться-то? Вот. Это то, на что рассчитывали вообще все, когда вся эта история с Карпином затевалась? Ну, очевидно же, что нет. Вот. В чем недовольство? Да, ну, слушайте, во всей ситуации приходит тренер сборной, человек, который был очень обласкан спортивным медиа все эти годы. Мы читали огромное количество крутых аналитических статей про то, как Карпин много разных итераций Ростова создавал. И атакующих, и оборонительных, и контроль мяча, и прессинг. Ну, то есть абсолютно показал себя гибким тренером. Вот. В целом, да, очень хорошая пресса в работе со сборной. Хотя оценивать его работу со сборной сложно, потому что, по сути, все это время это выставочные голоматчи, по которым оценивать вообще ничего невозможно. Вот. Но человек пришел на 2,5 миллиона, да? Это все-таки не Ростов. То есть от человека, конечно, ждут прогресса по сравнению с тем, что было. Может быть, конечно, не трофей в первый сезон, хотя в целом руководство уже говорит о том, что задача — трофей. Ну, когда берут человека на 2,5 миллиона, естественно, не может быть речи там о том, чтобы занять 4-е место. Ну, это могут тренеры с более маленькой зарплатой сделать, как тот же Марца Уличка, да, который меньше миллиона получал. Вот. Но проблема в том, что нету никаких идей в атаке. Карпин говорит после всех матчей, что вот мы что-то там планировали в атаке. Он же не объясняет еще, что именно. Но не получается. То Краснодар не дал сделать, то с Балтикой не получилось. Ну и у всех, конечно, какое-то поникшее состояние. Потому что, а что происходит? И вот тут как бы сложно пока понимать, что происходит. Вот. Но у «Динамо» еще много очень травм. Вполне вероятно, что это следствие тяжелых нагрузок Карпина. Ну, вот команда вот еще потеряла. Там Бителла не было, не было Осипенко с Краснодаром. Из-за спазма или чего-то там заменили Кутицкого. Вот. Команда все больше лазарет наполняет. Ну, может быть, это все-таки следствие тяжелой подготовки Карпина. Может быть, Карпину чуть-чуть сбавить обороты в своей очень интенсивной подготовке. А то так половину состава не досчитается. Просто многие говорят, что ну вот Карпину надо там много новых футболистов, что он там может с этими футболистами придумать, в том числе спереди. Но человека уже взяли 4 футболиста, которых он прекрасно знал, которых он очень хотел. 3 сейчас, которых вот он просил: Сергеев, Зайнудинов, Осипенко. Вот. Клуб, может быть, и не совсем этих футболистов хотел. Но Карпин же просил, он их получил. До этого Глебов зимой пришел, но явно клуб понимал, под сотрудничество с кем он берет этого футболиста. Вот уже 4 футболиста, которых лично Карпин хотел. Вот пришел бразилец Рубенс. Сейчас вернется Бителло. Ну вот тебе уже 6 футболистов конкретного костяка основного состава. Ну, и что, с ними ничего придумывать нельзя? Ну, а сколько нужно футболистов Карпину? 10, 15? Ну, сколько? Вот. Понятно, придет там, ищут вингера. Хорошо, придет новый вингер. Потому что Гамалё, правда, в этом интенсивном футболе Карпина вообще задыхается, вообще ничего не может сделать. Вопросов нет. Но надо же как-то реалистично смотреть на то, что происходит. Ну, если травма, ну, может быть, и правда чуть-чуть подстроится. Наверное, я вижу проблему в том, что Карпин слишком резко начал все менять под себя. Он поломал полностью все то, что было при Марселе Личке, вообще ничего не оставил. Вот. Да, оборон, ну, компактнее стала команда при обороне действовать. Чувствуется, что меньше моментов соперники создают. Но впереди ничего не получается. Нужно ли было так кардинально все под себя уже сейчас быстро менять? Или, может быть, постепенно, как делал Марко Николич с ЦСКА? Может быть. Потому что, ну, возможно, Валерий Георгиевич торопится, потому что боится, что в какой-то момент сборную вернут, и ему придется из «Динамо» уйти, неизвестно. Но просто уже 4 матча сыграно. Публика недовольна. Наверное, у руководства есть вопросы. А вот сколько должно пройти времени, чтобы вот это, ну, какое-то просто витающее в воздухе недовольство, оно начало переходить в сторону конкретных вопросов Карпину. Ну, сколько вообще все готовы чего-то ждать? Потому что, ну, я не знаю, но вот, допустим, если месяц пройдет и ничего кардинально не изменится, это срок для того, чтобы уже что-то думать? Потому что через месяц Карпин уедет на 2 недели в сборную. То есть там, где один тренер мог бы чего-нибудь попробовать, даже с учетом уезжающих футболистов в сборную, ну, чего-то там еще больше приблизиться к тому, чтобы внедрить свои идеи, сделать, Карпин там со своим испанским помощником уедет в сборную. Вот. На хозяйство я не знаю, кто там, Паршевлюк останется, Гусев, неизвестно вообще. Вот. И как что? Пока просто, ну, есть факт, что пока все как-то не по плану идет. Вот. Конечно, какие-то дерзкие, резкие слова говорить абсолютно не хочется, естественно. Но как будто пока не получается. Вот. И сложно
Все,
сказать,
да.
будет ли улучшаться, но по идее должно улучшаться. Ну, мы просто смотрим по работе с Ростовом, но у него с менее как будто бы качественными футболистами, хотя 2 футболиста пришли в «Динамо», у него получалось, даже 3. В общем, странная история, но сказать, ну, скажем так, учитывая, с какими вводными Карпин приходил, какое доверие ему выписал «Динамо», ему выписал 3-летний контракт, у него самая большая зарплата среди динамовских тренеров в истории. Вот. Конечно, недовольство имеют право сейчас все высказывать, потому что, ну, это «Динамо». Если Валерий Георгиевич думал, что ему спокойно дадут, там, я не знаю, год-два просто выстраивать без требования результата, ну, это наивно было думать. Вот. И, конечно, время готовы давать при условии, что если есть прогресс. 4 матча, прогресс не виден. Вот. Поэтому, конечно, Валерию Георгиевичу в ближайшие недели нужно что-то придумывать, потому что если улучшений не будет, то, ну, пойдут вопросы от руководства, а что делать? Потому что устроили вот эти все перестройки, еще, ну, спустя 2 года после прихода Лички новую перестройку. Вот. А она как-то не по плану идет, поэтому как бы и акционер ВТБ может спрашивать за такие вещи, если не будет получаться. Поэтому, конечно, нужно что-то придумывать, чтобы это менялось. Пока никто не может быть доволен. Что касается Краснодара, быстро. Ну, разочаровывает Краснодар. Слушайте, команда, которая всегда ставила в своем ДНК красивый футбол, как-то понятно, что другой уровень футболистов сейчас может приезжать. Понятно, что нужно развиваться, но опускаться до уровня забросов на только Кордубу в расчете на его мастерство, ну, мне кажется, это как не солидно для Краснодара. Тем более сейчас подвезли хорошее усиление, которое должно внедряться, конечно, из Франции. Дуглас Аугусто, который посадил на скамейку Ленини и Кривцова. Пирен получил травму, который, по идее, конечно, как только наберет форму, естественно, он там либо Батчи, либо Са посадит на скамейку. Но, конечно, и Краснодару надо прибавлять в креативе. 100%. Но я, как болельщик «Динамо», конечно, тут смотрю не на то, каким был Краснодар, а то, каким безыдейным было «Динамо», и меня, как болельщика, это не может радовать. Это просто даже вот зрительно очень сложно смотреть. Вот. Понятно, что у меня, как у многих болельщиков, были определенные вопросы к Марцу Уличке, но сейчас как бы Карпин даже не дотягивает в атакующих показатель до Личке, чтобы не вспоминать Личку, да, грубо говоря. Вот, поэтому, конечно, нужно что-то делать.
Ну, а делать мы тоже будем. Мы к следующему матчу давай с тобой перейдем. Здесь тоже громкая вывеска. Тур вообще богат был на подобные афиши. «Зенит» ЦСКА. Тренер Челестини, который, как мы уже выяснил, какие корни имеет, с достаточно ограниченным боевым ресурсом, с полутора человеками на скамейке запасных, приехал в Санкт-Петербург, который внезапно усилился, сам того не желая, еще Венделом на ведущей неделе. Вендел сыграл в кубковом матче и был одним из лучших. И вот так вот пропустил всю предсезонку, не продавшись, куда он там планировал продаться, купив две машины. На родине он у себя там купил Rolls-Royce, но в Питер его посчитал, что долго перегонять, и купил Porsche Cayenne еще на месте, приехав. Ну, может себе позволить. Многократный чемпион России. Там, говорят, хорошие премиальные за это положены. Вот так вот ворвался и стал буквально лучшим на поле тоже в этом матче. Ну, как-то, не знаю, все равно все это достаточно так невзрачно и тяжело выглядело. Хотя вот, в принципе, Карпин предъявляет... Ой, пардон, Симаку. Очень уж они похожи по напряженным выражениям лиц в последнее время, так что их несложно спутать. Симаку предъявляет частенько за какую-то безыдейность атаки, но вот если посмотреть на стартовый состав, «Зенит» вышел играть красиво. Он вышел без Столбов, без Лусиана. Опять любимчик Кассьера занял место в нападении. Ну и как-то планировал, что будут плести кружева, Жога Бониту показывать, разрезающие передачи. Но, видимо, Джерсон уже успели встроить в систему, объяснить, что тут так не играют. Глушенков сел в глубокий запас. Ну, про это сейчас тоже еще отдельно поговорим. Но все в итоге-то свелось к чему? Опять в концовке матча выпустили Столбов и начали навешивать на них. Ну, минуты до 30-й, в принципе, красиво пытался играть «Зенит», но что-то все не клеилось, как-то все не в попад. Каждый пытается на себя тянуть рисунок игры. Но ЦСКА, на мой взгляд, с того скромного состава... ЦСКА приехал играть в автобус, и этого не скрывал. Из того как бы скромного состава мог даже 3 очка увести, там, если не так громко бы звенело перекладина в концовке матча. Но вот как тебе вот этот матч, можно ли его назвать украшением воскресного вечера, или ровно такие гнетущие эмоции, как от субботнего, он тоже на выходе оставляет? Ну и давай же, наверное, про Глушенкова сразу накину. Много ходило разных мнений после прошлого тура, когда Симак предъявил Глушенкову практически лично в интервью, что он много ошибается, много теряет мяч. В переводе с Симаковского это тут же трактовали как посылание в глубокий запас. И отец его там успел тоже дровишек в огонь подкинуть, наговорить, который прям-таки топит карьеру сына там, где не надо. Но факт остается фактом. Там, год назад лучший российский на тот момент игрок, ну, один из лучших, переходил в статусе прима-балерины звезды. Сейчас ему открытым текстом, тут из уст Аршавина даже вот прозвучало сегодня, что чувак, посиди-ка там несколько матчей на лавке, вообще не мешай этой команде, отойди в сторонку, не рыпайся, тут не твоя тема, ты там пятое колесо в телеге. Что это, почему так произошло? Ну, у меня есть тоже как бы теории по этому поводу. Вот, мне кажется, вот играя вот сейчас Аршавин при Симаке, он ровно такой же путь проделал, делил там левый фланг с Педро периодически, а потом бы глубоко присел. Потому что Глушенков, как и Аршавин, игрок, которого не нужно встраивать, а вокруг которого нужно выстраивать, да, вот он такой несистемный, хаотичный, но игра у него идет, когда он видит разрывы между линиями, смещается симметрично, пытается обыграть, прострелить. В жестких условиях, когда вот ему говорят, играть вот должен ты так, так и так по написанному, ему то ли скучно становится, то есть действительно у него характер не позволяет как-то безоговорочно слушать тренера. То есть ему нужна команда, где он действительно прима-балерина, где вокруг него все устраивает. А здесь он один из многих, и даже там не самый мастеровитый из того состава, что присутствует сейчас. Вот что делать реально с Глушенковым? Почему так получилось? И нужно ли ему дальше мучиться? Или пока еще окошко не закрылось? Может быть, есть команда в российской премьер-лиге, которая готова вокруг него свою игру развернуть? Ну, мне честно, я вот без вот этих вот фанатских набросов в его адрес, то, что он там вот в этом матче чуть не привез, обрезает, мне кажется, его просто неправильно используют, потому что игрок реально такой штучный, нетиповой, и к нему нужен определенный подход. Но другое дело, что «Зенит» и «Симак» вот за своим сверхпристраховочным режимом особо тут креативить и свободу не дает игрокам, точно так же, как в том числе и ты негодовал, поэтому вполне справедливо, что Мостового топили и не давали ему играть, а он вырос все-таки в прекрасного лебедя из «Гадкого утенка». Вот то же самое сейчас происходит и с Глушенковым. Но это все равно неправильно, когда один из как бы лидеров, обладателей национального паспорта, за год вот деградирует до того, что вот сегодня вот уже там и вчера на Sports.ru там статьи ему на главной были посвящены, что он игрок запаса и не умеет отрабатывать в обороне, косячит и все такое. Вот что вообще, как вот до жизни такой докатилась вся эта честная компания?
Ну, я думаю, то, что многое ты перечислял, это и есть следствие вот этого, то, что Симак слишком перестраховочно себя во всем вообще ведет. Вообще вот это вот трансферная политика привести дорогостоящих легионеров, она идет от перестраховки, от неверия Симака в то, что даже среди русских футболистов могут быть качественные игроки, которые на уровне «Зенита» могут делать результат. А из этого уже идет то, что абсолютно непоследовательно идет то какое-то краткое доверие игрокам, а потом они сажаются в запас. Ну, то есть, ну, люди же не в безвоздушном пространстве живут. Ну, вот если ты несколько матчей тебе Мостовой хорошо сыграл, а ты его потом просто сажаешь в запас ради того, что у тебя там есть вариант всех бразильцев совместить. Ну, а как можно ждать от Мостового дальше, что он будет... Ну, Мостовой справедливо будет думать, а что я не так сделал? Ну, если я делаю результат. Если человек выходит и ничего не показывает, окей. Вот. А с Глушенковым та же самая для меня история. Мы с тобой вне эфира об этом говорили. Я считаю, что это вина вообще клуба, вина Симака, непоследовательность. Зачем его год назад брали, чтобы потом на его же близкие ему позиции брать дорогостоящих бразильцев? Глушенков один из лучших русских футболистов. Только, как ты правильно говоришь, если выстраивать вокруг него игру, доверять, он игрок очень творческий, естественно. Да, у него непростой характер, но опять же, если дать ему флаг в руки, он в начале прошлого сезона показывал свой уровень. Ну, хорошо, травмировалась рука. Ну что, теперь вообще все? У него карьера закончилась, что ли? В чем проблема-то? А после того, как Симак решил не нянчиться с Глушенковым, а перестраховаться, дайте мне суперкачество бразильское, ну, конечно... Ну, а кто должен пострадать? Ну, естественно, ты же не привезешь Энрике или Жерсона для того, чтобы они через матч выходили. Потому что их и так надо было сильно финансово уговорить, чтобы сюда приехать. А если еще они играть не будут? Вот. Я считаю, что это абсолютно хамское, наплевательское отношение к тем российским футболистам, которые тянут уровень «Зенита». Вопросов нет. Мало российских футболистов, не самое большое количество российских футболистов может тянуть уровень «Зенита». Но если даже этому небольшому количеству не давать полностью, ну, доверять им, то будет вот так вот. Ну, вместо того, чтобы поддерживать, естественно, клуб заказывает какие-то там компании. У меня нет доказательств, но у меня есть четкое ощущение, что вот эти все статьи идут от клуба. То есть желание закопать своего российского футболиста. Ну, потрясающе. Через год лимит будет. Ребят, я понимаю, что «Зениту» все равно. Сегодня купили, завтра избавимся. Как надо, приведем свой состав к лимиту. Закинем конкурентов, купим еще русских. Ну так русским нормально относитесь с тем, кто качественно играет. До этого несколько, какое-то количество времени там говорили про Батракова. Ну вот представьте, купили Батракова. Потом что-нибудь с ним, не дай бог, случилось бы. Он бы пропал на какое-то время. Купили бы бразильца. А потом бы Батраков не играл. И еще это удивляются, а что такое? А почему? Ну, вот он не, там, не может это, то, сё, пятое, десятое. Ну, слушайте, я Глушенкова понимаю. Да, он не подарок, не сахар. Достаточно тоже хамоватый парень. Но... как бы...
Да, но если
не получилось купить... Так, ничего берется.
Не получилось купить Батракова, то, может быть, купит Ракова. Это я плавно закидываю. Вопрос у меня созрел. Из наблюдений, вот про лимит ты упомянул, который готовит в качестве сюрприза со следующим сезоном. Угу. Локомотив. Первое место. Таблица РПЛ. 3 игры, 9 очков. Полностью русский состав. Крылья Советов. Практически полностью русский состав. Балтика, ну, процентов на 70 русский состав. Какие выводы должен сделать РФС и противники лимита, глядя вот на всю эту историю, не дает ли это какие-то козыри, аргументы сейчас тем, кто пытался бы все это дело еще протестовать, как-то стоять? Ну, как вот, ребят, камон, счет налицо, счет на табло, если команда с русскими футболистами играет лучше, чем вот ваши 200-миллионные составы. Может быть, и в нужном направлении движутся авторы вот этого вот ужесточения лимита, но это такой провокационный вопрос.
Слушай, ну, вопрос лимита он всегда периодически возникает, но как мы уже в последние там, наши разговоры, даже в рамках подкаста, мы как-то, мне кажется, выявили, скажем так, формулу вообще всей этой истории с лимитом. Формула в том, что сам лимит ни на что, ни с одной, ни с другой стороны не влияет. Проблема не в формуле лимита, проблема в некачественной подготовке футболистов, из-за которой их просто мало. Которые там и подготовка, и влияние агентов, ну и переход из молодежного во взрослый футбол. И по итогу мы получаем во взрослом футболе считанное количество по-настоящему качественных русских футболистов. Вот это проблема. Вот, формула лимита в ту или иную сторону просто извращает ситуацию. Максимально, ну то есть лимит, который хотят сделать в пользу русских, он просто, давайте еще раз проговорим, он просто увеличит количество некачественных русских на поле. Вот. Сейчас вроде как говорят о схеме, чтобы 10 игроков было в заявке, 6 на поле, да? Вот. То есть минус 3 игрока в заявке и минус 2 на поле. Сейчас же у нас 8 на поле и 13 в заявке. Вот. То есть как бы ужесточение. Вот. Клубам и так сложно дополнительно откуда-то брать российских футболистов. То есть придется ради заявки брать, ну, топом покупать все оставшееся, что хоть какое-то качество из себя представляет. Вот, клубам по середнячкам брать из низших дивизионов и развивать. Вот, но будет ли это отвечать качеству премьер-лиги? Далеко не всегда. Потому что такого количества российских футболистов у нас нет.
Ну, опять же, да, вопрос был провокационный. Я примерно сам понимаю, к чему это приведет. То есть, вот мы говорим про сверхосторожность Симака, что если у него играет, знаете, там, игрок, у него еще двое должны сидеть на лавке под эту позицию, а здесь, представь, на каждого русского паспортиста на поле еще один, как минимум, должен сидеть на лавке, который, в случае чего, его подменит.
Естественно.
То есть, естественно, для агентов и... прочих,
ну, да, но
друзей губернатора Федорычева.
Но если мы укручиваем формулу лимита в другую сторону или вообще убираем лимит. Происходит другая ситуация из-за того, что, опять же, качественных русских не появляется, подготовка-то не изменилась, все эти вводные с переходом молодежного футбола во взрослый не изменились, агенты никуда не делись, мы получаем следующую историю. Мы получаем, что клубам просто дешевле будет привести каких-нибудь балканских легионеров, африканских, из Латинской Америки, и будет просто наводнение составов бесконечным количеством низкокачественных иностранцев. Потому что русские, как нам говорилось, что при понижении лимита цена на русских упадет, ну, мы же видим последние 3 года вот такой лимит, который в целом очень вполне себе либеральный. Понизилась цена, да нет. А все потому, что у нас считанное количество на конкретной позиции крутых российских футболистов. Как пример, то, как гонялся «Спартак» там за высоким форвардом, и кроме Камличенко, Галенкова и Заболотного, у нас в лиге нету такого вообще какого-либо больше уровня качественных таких игроков. ЦСКА, который за 10 миллионов ему продавался, Лечо Садулаев. Ну, 10 миллионов Лечо Садулаев стоит? Да нет. Вот. Поэтому другая крайность тоже страшная, потому что, конечно, заполонить состав низкосортными легионерами – это тоже история очень печальная. Ну, поэтому история лимита, она очень грустная. Вот. Как будто бы базово, конечно, не должно быть ограничений, естественно. Вот. Но лимит в одну и в другую сторону приводит вот к таким вот кривым зеркалам очень тяжело. Вот. Поэтому и, конечно, все еще зависит от финансов. Вот ты привел пример крылья советов «Локомотив». Почему у них сейчас много, даже при этой формуле, много русских футболистов? Ну, потому что «Локомотиву», чтобы завлечь качественных легионеров его того уровня, который бы подошел «Локомотиву», это нужны деньги. У «Локомотива» таких денег нет. Вот. Крылья советов, ну, да, там русских немало, но там все-таки есть и легионеры. Опять же, конечно, много русских там, где денег не так много. Допустим, у Акрона деньги есть, у них немало легионеров. Вот. Просто, конечно, это очень сложный вопрос. Вот. Но надо понимать, что формула лимита, она... Проблема намного сложнее, а там дальше это уже, конечно, должны делать эксперты, но как-то все тяжело. Меняется. Ладно, давай к «Зениту» с ЦСКА. Вот, «Зенит», ЦСКА... Да, про Глушенкова мы сказали, я останусь при мнении, что, конечно, это бессистемная работа «Зенита». У команды нету спортивного директора, это, по сути, эти функции возложили на Сергея Симака, который из-за перестраховки считает, что... Ему проще накупать легионеров дорогущих, чем развивать тех качественных русских, которые есть. Зенит же, извините меня, не из факела футболистов берет российских. Он берет футболистов, которые при прочих равных бы давали качество «Зениту». Вот. А какая прослойка русских, которые просто садятся сразу на скамейку? Ахметов, Горшков. Ахметов вот сейчас уехал в «Крылья советов». Для чего был трансфер? Вот оно. Горшков вообще не играет. Сейчас он тем более не будет играть, потому что взяли на подмену Дугласа Сантоса Романа Вегу. Талантливый парень, хороший парень. И сзади, и спереди очень интересный. Вопросов нету. Но зачем вам Горшков? Ну, вот оно и то. Вот, что касается игры, она была повеселее Краснодара и Динамо, потому что, ну, Зенит, да, старался в первом тайме комбинировать, во втором тайме... Когда понял, что ЦСКА очень компактно закрывает все зоны, да, выпустил Соболева и перешел на вот эти вот забросы несмотрибельные. Ну, удалось заработать пенальти, Соболев забил. Потом хвастался на всю страну, что отрабатывал пенальти. У кого-то возникли вопросы, а что они заранее знали, что будет пенальти ворота ЦСКА. Как бы всем нужна правильная коммуникация с двух сторон. А то получается вот... Опять какие-нибудь заговоры в сторону «Зенита» как будто бы. Ладно, это глупости. ЦСКА мне понравился. ЦСКА как раз делал то, что, по идее, должно было делать «Динамо». То есть, кроме компактности, «Динамо» должно было что-то показывать впереди. У ЦСКА как раз выбегание в атаку было очень осмысленным. Даже периодически прессинговали «Зенит». То есть, это я бы не назвал это все-таки прям автобусом. Автобус — это когда ты полностью закрываешься и в какие-то редкие контратаки выбегаешь. Нет, ЦСКА старался компактно закрывать и при возможности выбегать в атаку. Причем, зная, как выбегать в атаку, не как-то наобум выбивая там от Акинфеева вперед мяч. У ЦСКА в целом очень тонкие футболисты, у них столбов-то нету. Вот. И я хочу заметить, что господин Челестини пришел на неделю-полторы позже Карпина и начал сборы позже. Но уже сейчас, при том, сколько ЦСКА потерял футболистов, а за время нашего последнего обсуждения трансфера ЦСКА, ЦСКА уже потерял Вильяна Рошу, который уезжает, по-моему, в Арабские Эмираты. Выкупает там команда его контракт. Уходит Келвин, хороший правый бразильский латераль. Ушел официально Файзулаев. Слушайте, столько потерь, ну просто безумие. Ну правда, у Челестини нету просто скамейки. Сейчас потихонечку подъезжают там в аренду талантливые аргентинцы-вингеры. Вот. Но ЦЗ сейчас нужен будет вместо Роши. Наверное, игроки просто в центр поля на подмену Кисляку и Облякову, которому приходится играть забытую позицию опорника. Наверное, центр форвард нужен, хотя, наконец, Алерандро первый мяч забил за ЦСКА и, наконец, обрадовал тех, кто привез его, потому что уже у всех все начали задаваться вопросами, а что это за футболист. Вот. Ну, положил вполне себе породисто, низом, в дальний от латышонка угол ворот мяч. Вот. Поэтому ЦСКА, конечно, еще большая трансферная кампания предстоит, но даже при всех этих сложностях я уже вижу какую-то осмысленность от ЦСКА, и это, естественно, не предел, потому что Челестини также перестраивает команду от Николича. Никакого ромба, никаких вот этих системных вещей от Николича почти не осталось. Ну, да, есть компактность при обороне, но это, наверное, в целом требование Челестини. То есть это не просто там следование принципам Николича. Но почему-то у Челестини же что-то уже начало получаться. Это вот пример для «Динамо» и Карпина, когда говорят, что у него не было времени. Ну, у Челестини тоже времени не было. У него вообще уезжают футболисты. У «Динамо» только Караскаль уехал. Ну, что-то же получается. Соответственно, как-то получается доносить свои идеи. Поэтому, как бы, Карпину надо подсобраться, естественно. Вот. ЦСКА мне понравился. «Зенит», опять же, мы возвращаемся, в первом тайме старался и через центр залезать, и через фланги. Вот. Во втором тайме, да, это больше пошли забросы. Ну, опять же, пенальти заработали, счет сравняли, ничьей добились. Но сказать, что «Зенит» по моментам переиграл ЦСКА и был лучше, нет. Наверное, матч ничейный. Вот. И он был более смотрибельный. Он был не феричный, не идеальный, но более смотрибельный, чем в Краснодаре. Поэтому ЦСКА не сдается. Он еще на неделе в Кубке России выиграл у «Локомотива». Поэтому Челестини начинает хорошо. И мне он пока как тренер, который приехал как-то, который реально видит в России какое-то развитие, несмотря на то, что у него происходит в Швейцарии, он развивается.
И как швейцарец, и как итальянец, он тебе всячески приятен, да?
Ну да, естественно, как итальянец. Но я вижу в нем страсть. Вот да. То, что я забыл сказать про Карпина, я вижу в Карпине уставшего человека. Возможно, из-за этого у него в «Динамо» не получается, потому что он взвалил на себя ношу, просто видя, что у него хороший контракт, чего бы не подзаработать. Мы с тобой уже не первый эфир видим схожести у Карпина и Симака. По-моему, просто у двух людей выгорание. Вот. Симак уже сколько, 7 лет работает с «Зенитом». Карпин 7 лет безотрывочно работает, начиная с Ростова, продолжая сборной, там, может быть, со сборной, когда он без Ростова был. Там были небольшие короткие периоды перерывов. Но в целом без перерыва люди работают. Конечно, все притупляется. Уже нету пространства для того, чтобы посмотреть на все свежим взглядом. А Челестини приезжает, он видит новый вызов, у него есть свои идеи, он креативит, он придумывает, он не жалуется на то, что у него вот прямо из-под рук уезжает Вильян Роша. Он находит решение. Конечно, он ждет трансферов, естественно, они нужны.
В принципе, в свое время мы с тобой тоже обсуждали, что вот такой национальной идеей, какой-то философией нашей российской премьер-лиги могла бы стать вот такая история с тренерами, с начинающими, нераскрученными, но интересными тренерами, которые приезжают, делают здесь имя и уезжают потом в Европу. Но видишь, вот как сейчас не все так просто. У того же Челестини там на родине чуть ли не... Различные источники пишут, что проблемы у него могут быть за работу в условиях санкций, но, надеемся, обойдется, потому что человек действительно горит футболом и хочет играть и строить свою команду. Не могу еще не поднять тему одной команды, у нас с тобой не было этого в верстке, но вот сейчас вот захожу на главную страницу sports.ru. Реплика Александра Главина: «Станковича надо увольнять». Захожу на YouTube, тут в предложке в рекомендации свежий выпуск от «Футбол. Итоги». И что ты думаешь, там написано в заголовке? «Станковича пора увольнять».
Ну, как человек... Надеюсь, что мы не вынесем это в заголовок. Кто знает, да?
Это как наши редакторы посчитают, что больше кликбейтов принесет. А как человек, читавший в детстве книги Артура Конан Дойля и знакомый со словом «дедукция», как-то какую-то некую тут связь я вот усматриваю между вот этой вот компанией «Поднявшийся плюс». Не знаю, связано это или нет. Еще одного YouTube-проекта «Камин-шоу». Как ты уже знаешь, появился... вместо Александра Бубнова, которого выделили в отдельный спецпроект, новый ведущий Станислав Черчесов. А как мы все знаем, тренеры вот со скамейки Камин-шоу быстрее всего залетают в клуб РПЛ. Слишкович, Гончаренко, не даст соврать, правда, потом быстрее всего и вылетают оттуда, но это другая история. Просто вот набор фактов. Не видишь ли ты тут какую-то вот тоже... подоплеку между всеми этими громкими заголовками и медийными какими-то вспышками?
Ну, как будто бы не хочется видеть, но как будто бы они все-таки видятся. Возможно, опять же, у нас никаких доказательств нет, но мы можем делать предположение, что, возможно, как раз людьми, которые агентски помогают, давайте правильные формулировки, как любит Станислав Соломович, возможно, ими инициируются какие-то вещи в СМИ, которые направлены, да, ну, я не знаю, на дискредитацию, еще на что-то Дэйна Станковича, вот. Ну, слушайте, ну, 3 тура прошло. Я же не кричу, что Карпина надо убирать. Много вопросов, да, много проблем, но я же не кричу, что все пропало, увольняем. Ну, то же самое и со Станковичем. Первый матч с Махачкалой был хороший. Ну, просто не повезло. 3 офсайда, там, 3 нарушения правил. Был бы счет больше. Матч-то с Махачкалой, ну, правда, хороший был. С Балтикой, да, получилось больно, но 2 удаления. Ну, все-таки, когда 10 полевых против 9, против 8 даже получается. Ну, конечно, будет численное преимущество, но неудивительно, что так все закончилось, учитывая, какую еще форму Балтика набрала. А не будь этих удалений, тем более второе удаление, как бы признали ошибочным, просто потому что человек попал в офсайд, и, соответственно, там нельзя было давать вторую желтую. Вот. Поэтому, ну, объективно могло быть по-другому. Матч с Акроном, да, неудачный матч. Тяжелый, вязкий, вот. Спартак не выиграл. Ну, что, теперь увольнять? Нет, ну, надо хотя бы до осенней паузы посмотреть. Вот. Я не говорю, что надо дождаться всех трансферов, подождать, пока Станкович всех встроит. Станкович сам только что сказал, вот пришел рекордный. Вот буквально за полгода, да, Кахигао обновил трансферные рекорды. Сначала был Левай Гарсия, теперь Жедсон Фернандеш, да, 20, и с бонусами там то ли 25, то ли 28 выходит. Ну, абсолютно астрономические деньги. Ну, хорошо. Станкович сам сказал, игрок уровня Жедсона, ему не нужно время на адаптацию. Прекрасно. То есть Станкович как бы себе поблажек уже не дает. Замечательно. Вот. Но все равно, ну, давайте мы до паузы осенней подождем. тогда, наверное, можно будет реально говорить, как бы, тренд. Понятно, что все прогнозировали все эти сложности, когда мы говорили, зачем «Спартак» продлевает Станковича, естественно. Но давайте мы все-таки вот месяцок подождем. Вот. Если побед не будет, будет как бы турбулентный результат, ну, как бы тренд понятен. Вот. Что касается Станислава Черчесова, у меня, кстати, есть сомнения, что именно к нему обратятся. Почему-то все время как-то очень настойчиво избегают его клуба топовые. И «Динамо» не выбрало его. Ну, «Динамо» хотело Карпина, окей, но Черчесова тоже рассматривали, но не выбрали. А «Спартак» настойчиво ищет иностранных тренеров. Когда еще и Черчесов, и Карпин были как бы на радарах, да, после «Абаскаля». Вот.
Ну, тут
вполне вероятно, что опять будут выбирать иностранца. Поэтому, если это кем-то инициируется, то, что сейчас про Станковича идет, то выхлоп-то может оказаться нулевой от этого. Вот. Если же это как бы консолидированное понимание журналистов и футбольной общественности, что Станкович уже все, ну, все-таки давайте подождем. Хотя, конечно, то, как Станкович все это объясняет, то интервью, которое он дал Дорскому, есть ощущение, что он все-таки не понимает, в чем корень, ну, в чем как бы игровые проблемы «Спартака». Вот, и он как-то не может вот эту причину найти. Соответственно, он рассчитывает то ли на уровень футболистов, которые сами зарешают, то ли на какой-то авось. Вот. Ну, слушайте, Станкович — это же ни для кого не открытие, если мы в очередной раз скажем, что Станкович — это не тактик, да? Он хороший психолог, он хороший мотиватор, но он не тактик. Да, у него есть в штабе там люди, которые, наверное, за тактику эту отвечают. Вот. Но сам Станкович не тактик. Вот. Поэтому ждать, что он может найти это решение, а может не найти это решение. Вот. Но после третьего тура, я считаю, ну, Спартак же не ноль очков, но все-таки. Поэтому
но
давайте...
Это круг спартаковской сансары, как мы знаем, да. Этот известный цикл. Но сейчас вот очень рано он закрутился в следующую фазу. Ребятушки,
Ну, успеете еще его выгнать. Ну, после третьего тура. Ну, мы как-то сильно измельчали вообще все. Очень сильно измельчали.
Я понимаю, что скучно, хочется некого экшена. Ну, давайте в чем-то другом его находить.
Да, вот хорошо, я вот говорю месяц. Ну, месяц, конечно, сложный. Месяц адски сложный. Сейчас «Локомотив», который у нас в лидерах. Дальше домашний матч с «Зенитом». Потом матч в Казани с «Рубином», который очень хорошо расправляется. Ну, при Рахимове прям «Спартак» клиент. Потом домашний матч в Сочи 30 августа. Ну, Сочи сейчас так настолько плохо начал, возможно, к тому матчу уже другой тренер будет у Сочи. Вот. Ну, так идеальный же, да, очень тяжелый, но идеальный же календарь, чтобы мы посмотрели на Станковича. Да, многие оценивают, что вот он с середняками провалился, поэтому чего там дальше. Ну, а если выиграет? Что, гнать? Ну, давайте все-таки, да, месяц подождем, и тогда все будет понятно. Завести Черчесова всегда можно. Черчесов как раз очень доступный вариант на рынке. Вот. Я не думаю, что у «Спартака» к моменту, когда, если все-таки им придется принять решение об уходе Станковича, у них будут какие-то конкуренты. Даже вот при всем же, ну, даже если у того же «Динамо» пойдет, но оно же не выкинет Карпина. Это все очень слишком фантастически выглядит. Вот. Ну, а остальные... Ну, «Локомотив» может, но это только через полгода, как нам говорят, у всех же контракты заканчиваются там у руководителей, у Галактионова следующим летом. Вот. Возможно, к зиме будут там какие-то решения. Но «Локомотив», во-первых, начал классно свой сезон, поэтому для того, чтобы принять какие-то решения, «Локомотив» должен как минимум упасть.
Чего мы, конечно же, не желаем ни в коем случае «Локомотиву». Мы за сильный чемпионат, за достойную конкуренцию. Ну, тоже много раз мы про это говорили, вот, что «Спартак» очень «Манчестер Юнайтед» напоминает, и отнюдь не только расцветкой. Вот это вот давление, завышенные ожидания из-за вот количества былых успехов, отсутствия всяческой системности. У многих тренеров там не идет. Вот как-то это все эмоционально болельщиками всегда воспринимается. И там эйфория моментально гневом, депрессией снимается, сменяется самодурство руководства, как бы рубка с плеча. Как-то вот слишком много уж, да, параллелей. Ну, давай, наверное, вот как раз-таки, раз уже про Манчестер заговорили, немножко улыбнемся, сменим тональность нашу с мажорной, точнее, с минорной на мажорную. Рубен Аморим высказался тут, дал он некое крупное интервью в разговоре с клубным телевидением и журналистами BBC, The Telegraph, и Manchester Evening News. Ну и вот самая яркая цитата, пожалуй, которую оттуда вычленили и растиражировали, что он хочет остаться в клубе на, внимание, 20 лет. Учитывая, все, наверное, видели эти мемы в прошлом году, как выглядел Аборев до прихода в Манчестер Юнайтед и как он выглядел по ходу первого сезона. Есть ли такой запас здоровья у Рубена Аморима, чтобы 20 лет вот это все выдержать? И
А у болельщиков?
да, я примерно представляю сейчас, как подгорает у болельщиков Манчестер Юнайтед. Мы, наверное, в один из ближайших выпусков пригласим профессионального болельщика Манчестер Юнайтед, нашего большого друга Алексея Сорокина, чтобы там
Обязательно.
к старту сезона все это обсудить.
Отрефлексировал.
Да. Ну, я напомню, что 15-е место, как бы цифра звучала в концовке прошлого сезона. А не кажется ли тебе, что это самые быстрые 20 лет в истории будут, которые закончатся при худшем исходе еще в 2025 году?
Мне кажется, первые 7 месяцев, которые были у Амарима, прошли, ну, как прошли как за трехлетку, потому что, ну, столько тяжести, боли и разочарований все перенесли. И весь клуб вообще со всех сторон, не только с тренерской, но и с управленческой, тем бардаком, который в целом еще не заканчивался даже. Вот, и мы про это в том числе и с Лешей обсуждали, но, видимо, еще раз обсудим. Ну, а по крайней мере, что радует, хотя бы настрой у Амарима не такой печальный, как в конце того сезона, когда он, да, как будто бы немножко в депрессии был, внешне постарел лет на 10. Вот. Тоже много чего он тут же дал большое интервью клубному ТВ «Манчестер Юнайтед», крупным журналистам, ну, одним из ведущих журналистов BBC, «Телеграф», «Атлетик», местная манчестерская газета. Вот, сказал, что несколько ключевых, как бы, тейков. Во-первых, сказал, что ему не нужен большой состав, вот, то есть ему не нужно там 25-30 футболистов. Как он сказал, отличная команда у него, могут выжать из игроков еще больше. Команда — это вообще его отражение. Вот. Поэтому он самый счастливый, когда команда показывает результат. Вот. И для этого парни должны отдаваться полностью. Это самое главное. Он не хочет много футболистов, хочет, чтобы каждый чувствовал себя важным. Вот. А так как если их будет много, будет недовольство и качество упадет. Ну, скажем так, с игроками, которых хотят продать, уже вроде же давно определились. Вот. Там Кристиан Эриксен ушел за свободным агентом. Из тех, кто остаются, это прежде всего Антони и Джейден Санчо, которые не нужны Амариму. Кто еще ушел? Линдлёв ушел, давний ветеран. Вот. Наверное, уйдет Гарначо, который тоже не сильно нужен Амариму. А все остальные, кто... И Тайрон Маласи, который еще приходил при Тенхаге. Вот. Вот если от них избавиться, в целом состав, я так по системе Амарима будет в целом в тех рамках, которых он хочет видеть. Купили двух игроков. Одного из Брайтона, другого из Вулверхэмптона. Во-первых, Матеус Куни, как раз лидер Вулверхэмптона, игрок, который может и вингера играть, и даже ложную девятку. Вот. Конечно, Юнайтед не хватает бомбардира. Потому что, ну, при всем уважении, Расмус Хойлунд уже третий сезон будет пытаться много забивать, но у него нифига не получается. Наверное, все-таки Манчестеру нужен кто-то другой. Матеус Куни, конечно, это именно усиление на фланг. Опытный, техничный, ну, стандарты исполняет. Ну, в общем, все как надо. Все как надо. Что касается именно забивного форварда, наверное, будут разменивать Хойлунда. Говорили про Бенджамина Шешка из Лейпцига, но там за ним еще и Ньюкасл смотрит, поэтому надо просто подождать. Естественно, был понятный лот на рынке Дьокериш, который работал с Амаримом в Спортинге, но Дьокериш, конечно, выбрал более амбициозный в данный момент клуб, который реально борется за чемпионство. Он выбрал Арсенал, туда успешно перешел после всех сложных переговоров. Ну, конечно, центр форвард Манчестеру, он 100%. 100% нужен. Вот. Наверное, как-то почистят. Продадут и Санчо, продадут Гарначо. С Антони пока никаких вариантов нету. Да, Маркуса Решфорда отдали в аренду Барселоне с возможностью выкупа. Вот. То есть, наверное, от таких еще плюс-минус и токсичных футболистов избавляются, чтобы наладить еще, конечно, атмосферу в раздевалке. Вот. Ну, опять же, Амарим в интервью излучал уверенность, поэтому, ну, что остается болельщикам верить? Наверное, вот эта уверенность Амарима и как сигнал к тому, что что-то должно, наконец, измениться. Потому что Амарим еще поменял и в тренировках подход. Во-первых, по методам Валерия Карпина там за питание взялись, тоже там жиры подсчитывают, вот это все контролируют. В целом питание качественнее стало, как сказал Амарим. Вот. Как он говорит, парни поняли, что надо отдаваться на 100%. Если этого не будет, здесь им будет тяжело. Еще из интересного он сказал, что он ворует разминки у других тренеров. Как он сказал, увижу что-то новое работающее, тут же применяю. Многое копирую у других тренеров. Их схемы разминки. Да, я их ворую, эти разминки. Я не такой уж упертый в этом плане. Я не догматик, как он в целом заявил. Вот. Плюс разделил задачи, скажем так, создал такой совет из опытных футболистов. Ну, я не знаю, это капитанский совет или просто игротский совет, которые как бы внутри команды могут с какими-то вещами разбираться, там, в плане психологии, общения. Вот, среди лидеров это Бруно Фернандеш, Харри Магуайр, Лисандро Мартинес, Нусаир Мазруи, Диого Далот и третий вратарь Том Хиттон. Вот. Как он сказал, если возникают мелкие проблемы, разруливайте сами, вы за них в ответе, я в это не лезу. Вот это, кстати, возможно, хороший вариант, когда ты четко определил, что за какие-то вещи в раздевалке должны сами футболисты отвечать, а не тренер лезть. Ну, как бы тогда игроки будут понимать все, что должны разруливать внутри сами, а не надеяться, что там в какой-то момент влезет тренер, вот он с тем поговорил, с тем не поговорил. Мне кажется, это правильный подход, когда он определил, кто где решает, это хорошо. Много говорил про менталитет, про хорошее отношение с Джимом Рэдклиффом, который, оказывается, шлет гифки. Представляешь? Шлет гифки. Миллиардер Рэдклифф, который...
Ну, хотя бы не картинки WhatsApp, а к
Да.
празднику День работников торговли и все такое, и то уже хорошо. Ну, ты сказал, кстати, что он ворует разминки у других команд. Мне кажется, стоит присмотреться ему к легендарному розыгрышу стандартов от Спартака Гогнева, где они возят хороводы. Ну, по крайней мере...
Ну, если игроки сами там договорились какие-то вещи решать, то им надо всем взяться за руки, больше единения. Как правильно, ну, ты правильно видишь...
Мне кажется, Пеп Гвардиола хренит...
Точку единения.
От такого розыгрыша.
Хороводы они объединяют в том числе.
Да-да-да. Ну, вообще, как не знаю, добрый такой какой-то в целом вайб от интервью. Хоть мы тут и высмеяли немножко, но вот чего-то такого не хватает вот сейчас российской.
Ну, вот знаешь, я вижу в это вот... Я вижу... Азарт внутренний у Амаримы, это самое классное, что даже вот первые 7 месяцев, которые, естественно, получились неудачно, они не сломили его личную веру в то, что его методы работают, не работают. Вот. Он определил определенное количество футболистов, которые токсично влияют на всю команду, потребовал от них избавиться, отчасти избавились. Сейчас, ну, наверное, до сентября расчистят и тех, кого я назвал. Вот. Совсем точечно усилились. Объяснил, почему ему не нужна большая скамейка. Кстати говоря, этого же подхода стал придерживаться и Пеп Гвардиола. Он тоже сказал, что мне не нужно огромное количество футболистов. То есть он увидел даже вот прошлогодний провал, то есть провал прошедшего сезона, в том числе в том, что у Сити огромное количество футболистов, и возможно, чтобы все были вовлечены, все были довольны, нужно просто меньшее количество. Всегда у... маленькой обоймы есть только одна самая большая проблема, это эпидемия травм неожиданно. То есть, как бы она без ножа режет, если она происходит. Вот. Но в целом это логичный подход, потому что часто ты как тренер не можешь справиться с огромным набором футболистов, которые там по 30 человек. Вот. Как всем уделять время? С другой стороны, совсем уж усекать обойму неправильно, потому что, естественно, это чемпионат Англии, это огромное количество матчей, но Манчестер Юнайтед у него подспорье, так как он не выиграл Лигу Европы, он не попал в Еврокубки, он впервые за кучу-кучу лет, я даже не знаю за сколько, он будет без Еврокубков, я не помню, когда там они без них были последний раз, но это тоже может быть определенным подспорьем для Манчестера, поэтому я скажу так, если и это не сработает и не поможет Манчестеру, то я уж не знаю, что может помочь. Вот. Потому что сокращение от Джима Рэтклиффа обычного там рабочих клубных, это точно не то, что может помочь по-настоящему. Но мы это уже обсуждали.
Ну, можно какой-нибудь юбилей перенести, например. Возможно, это поможет. Есть и такие прецеденты. Ну, нет, всякой иронии пожелаем человеку закрепиться, уйти вот от этого шока прошлого сезона. Ну, по крайней мере, как ты правильно сказал, есть какая-то страсть в глазах, огонь, желание играть в футбол.
Да, может быть, он, ну, как бы избавившись от токсичных футболистов, новую атмосферу как-то заразил футболистов других, как бы все по-новому, с чистого листа, и это правда, правда заработает, и его уже футбольные идеи будут впитываться, и как бы все пойдет как надо. Поэтому будем этого желать. Мы постоянно же повторяем, что нам нужен сильный Манчестер Юнайтед.
Как мантра уже. Да. Ну и вот пока что мы практически весь эфир разговаривали о тех, у кого идет не так, как надо. И давай вот сейчас поговорим, наверное, о тех, как раз-таки, у кого идет лучше даже всяческих прогнозов. Все идет как надо. Еще немного Англии, на сей раз в чемпионшип заглянем. И здесь уже вот в одном дивизионе всего от АПЛ Рексхэм. Первая английская команда, которая получила 3 повышения подряд. Это команда тандема актеров Райана Рейнольдса. Кто смотрел Дэдпул, понимает, о ком идет речь. И Роба МакКелхани. Вот историческую фигню они сотворили впервые в истории британского футбола. Хотя, казалось бы, там уже было все, что могло, в принципе, когда-либо случиться на родине этого собственного футбола. Вот команда смогла добиться 3 последовательных повышений. Путь к этому нелегкому действию начался всего-то в 2020 году с покупки акций клуба, вот этими известными личностями и актерами. И вот грамотную стратегию они сформировали, и несмотря на отсутствие каких-то крупных трансферов звездных, успешно продвигались по дивизионам, и теперь его такой вызов в чемпионшипе уже доказать свою состоятельность на светлом уровне. Давай, что ли, вот про эту светлую историю побольше сейчас поговорим.
Мне нравится, кстати, что это вообще необычно, когда это случается. Это же не английский клуб, это клуб из Уэльса. Ну, мы знаем примеры, когда клубы из Уэльса играют высших дивизионов чемпионата Англии. Мы помним, естественно, и Кардифф Сити. То есть это не что-то такое фантастическое. Свонси, который тоже играл много лет в английской премьер-лиге. Поэтому валлийские клубы в высших дивизионах английских это совсем не новая история, но просто она интересная, любопытная, подчеркивающая, что Великобритания, она многогранна. Вот. Мы мало что, честно скажем, знаем про Рексхэм. Я вот даже открыл состав этой команды. И по именам, ну кого я тут могу узнать? Я могу узнать многолетнего третьего вратаря Ливерпуля Дэнни Уорда, опытного уэльского, кстати говоря, вратаря, который как раз был воспитанником этого самого Рексхэма. И вот как раз он под чемпионшип перешел из Лестера. Там не всегда основным был, да далеко не основным. Вот. Пришел, наверное, он будет как раз в чемпионшипе основным. Вот. Еще из знакомых Конор Коуди, молодой, ну, в свое время молодой. Я помню, он в Ливерпуле как раз начинал. Вот, сейчас ему уже 32, в Эвертоне поиграл тоже в Лестере и как раз под чемпионшип тоже пришел. Но у него, извините, 10 матчей в сборной Англии. Он центральный защитник, просто мы помним, что у Англии одно время были большие проблемы с центральными защитниками. Вот, поэтому все-таки какие-то имена стали появляться в составе Рексхэма. Джеймс Маклейн. Ну, я его, честно, не знаю, но это ирландский капитан Рексхэма. Вот, уже 2 года в команде. Вот, игрок сборной Ирландии. Провел больше 100 матчей, извините. Так что опыт у человека тоже большой, в том числе и чемпионшипа. Поэтому, я думаю, Рексхэм не будет командой, которая будет претендентом на вылет, то есть она вполне может там закрепиться.
Рок-н-ролл футбол.
Еще посмотрел Джей Родригес, тоже опытный парень, который прошел лучшие годы Саутгемптона, как раз вместе с Адамом Лаланой, Джеймсом Уордом Праузом и многими другими. Вот, как раз воспитанник Бёрли, перешел еще зимой в Рексхэм и вместе с ней вышел в чемпионшип. Вот. Тоже опытный, известный футболист, ему просто уже 36, но тоже в чемпионшипе команде поможет. Поэтому, я думаю, в целом попробует закрепиться в чемпионшипе, не вылететь. Это отличная задача. Вот. И как раз разворачивая тему, мне в целом хотелось бы, чтобы больше таких, ну, как будто бы телевизионных, да, историй. Мы как будто бы получаем какие-то вот сюжеты из фильма «Гоу» или «Теда Лассо», какие-то вот отдельных героев, или там Манибол, ну так вот именно просто сам факт, купил клуб, проводил грамотную, внятную спортивную трансферную политику, и клуб 3 года подряд делает результат на повышение.
Конечно, там же вроде бы и есть какой-то даже сериал, насколько я знаю, который снимался по Welcome to Wrexham, он называется. Неплохой рейтинг, 8.1 на IMDb. Да, целых 5 сезонов у него есть, так что вот под это дело, те, кто интересуется подобными,
да, можно посмотреть
историями, можете посмотреть. Да, история про то, как вот валлийский клуб с 2020 года, один из, между прочим, старейших вообще профессиональных клубов мира, как вот он возносится к высотам. Вот,
да, мы знаем, это... что Эд Ширан помогал Ипсвичу.
Ипсвичу, да.
Да, да, и в чемпионшипе, и в сезон АПЛ. Мы знаем, что Элтон Джон легендарный тоже там покупал пакет акций Уотфорда, и одна из трибун стадиона названа в его честь. Мы знаем, что в Америке там Мэттью МакКонахи имеет, скажем так, капитал в одном из клубов. Я не помню его точно название, но это 100% есть. То есть хотелось бы еще больше таких историй. Понятно, что актеры, конечно, люди высокооплачиваемые, голливудские, но они не миллиардеры, поэтому, конечно, футбол вещь такая, которая требует постоянного финансирования. Футбол все-таки, как бы ни старался, полноценным бизнесом для настоящих инвесторов не становится. Но это объективная реальность. Поэтому футбол требует постоянной, скажем так, откачки ресурсов от его владельцев.
Вливаний.
Вливаний. И в этой связи, конечно, очень ценно, когда есть грамотная политика. Вот как, не знаю, допустим, Ньюкасла, да, самые богатые владельцы в мире, но очень грамотная спортивная политика, которая много лет позволяла и позволяет добиваться локальных результатов. Ну, первый трофей за 70 лет. Опять попали в Лигу чемпионов. Да, есть сейчас проблемы этим летом, но мы про Ньюкасл в ближайших выпусках как раз к старту АПЛ, который через 11 дней обязательно про это поговорим. Ну, вот как пример, да. Поэтому, конечно, пример Рейнольдса – это именно не просто какая-то романтика. Это хороший пример того, что определенные актеры могут брать такие вот средние клубы и делать такие вот локальные успехи. Конечно, там, наверное, мечтать о победе в чемпионате Англии или в Еврокубках – это несбыточная мечта, потому что тут нужны уже инвесторы серьезные, как я только что сказал. Но повторение каких-нибудь, локальное повторение каких-нибудь таких вот вещей, мне кажется, оно бы всеми только бы приветствовалось. С нами 100% приветствуется.
Определенно. Мы за такие голливудские сценарии. Пусть их будет гораздо больше. Ну и давай, наверное, в завершении нашего сегодняшнего выпуска такая еще у нас рубрика периодически бывает, как там наши люди в Европе поживают. Давай поговорим, как дела у Матвея Сафонова. Дела-то, судя по всему, как-то непонятно пока выглядят. Да и вообще в ПСЖ странная перетурбация и неопределенность с вратарской линией. Вот появились новости, что Сафонову предложили Галатасараю. Угу. А в то же время Джан-Луиджи Донарума рискует сесть тоже в глубокий запас своего клуба. Рассматриваются варианты замены вратарей, включая Люка Шевалье, Рената Марина, а также активно интересуется Ильей Забарным из Борнмута. Но до старта сезона-то всего ничего. Определенности ни у Донарума, ни у Сафонова нет, что они в клубе останутся. Стамбульцы вот уже ответили, что рассмотрят этот вариант, если не смогут подписать Эдерсона или какого-то другого вратаря мирового уровня. Ну, с одной стороны, тут некий реверанс. Можно усмотреть в сторону Сафонова, что его ставят на одну, скажем так, торговую полку с вышеозначенными мастерами. С другой стороны, ну, стоит, наверное, констатировать, что как-то вот не сдалась европейская первая часть, по крайней мере, карьера у Сафонова. Что вообще происходит? Нет ли тут некой подставы от ПСЖ, который просто кидает одного из своих вратарей? Или же все по делу, ну, как бы были шансы, не воспользовался. Следующий.
Ну, конечно, история грустная, потому что, ну, наверное, Донаруму, Сафонова и вот это все надо все-таки разделять. Вот у Донарумы своя история происходит, у него через год заканчивается контракт, и он не может договориться о продлении с ПСЖ, потому что он хочет 15 миллионов получать евро в год, сейчас он получает 13 миллионов. ПСЖ не просто не готов поднять, казалось бы, на 2 миллиона, он в целом хочет сократить зарплату до 10 и компенсировать дополнительно бонусами. Донарума это, естественно, не устраивает, договоренности нет, и, скорее всего, продления не будет. Тем более, ПСЖ очень близок к подписанию одного, да, наверное, лучшего вратаря чемпионата Франции последних лет, вратаря Лиля Люки Шевалье, который уже сейчас потихонечку старается где-то даже вытеснять из состава сборной Майка Миньяна, который не молодеет. Вот, вроде за 40 миллионов ПСЖ его приобретает. Естественно, Шевали не идет туда сидеть в запасе. Естественно, наверное, скорее всего, ему дали гарантию, что он будет основным вратарем. Вот. Конечно, ситуация, когда два таких сильных вратаря будет, допустим, Донарума вдруг на год этот останется, она никому на пользу не пойдет, потому что Донарума очень сложный персонаж. Вот. Он и в этом сезоне, когда Сафонов его подменял в каких-то играх, был недоволен, что не играет. Ну, там, где не было травм. Уж тем более тут он, мне кажется, будет вообще разлагать скамейку, если Шевалье будет играть, а он просто будет сидеть. Поэтому, конечно, наилучшее решение все-таки найти представителем Донарумы или самому ПСЖ команду, куда мог бы он перейти, оформить трансфер за какие-то деньги, и как бы все будут довольны. Вот. Последняя информация, что даже Донарума готов досрочно расторгнуть контракт с ПСЖ, если ему не найдут клуб. Ну, проблема в том, что Донарума очень придирчив вообще к другим клубам, куда бы он пошел. Вот. Говорят про интерес там Манчестера, Юнайтед, потому что Сити себе нового вратаря взял. Того же Галатасарая вдруг, про которого, да, применительно к Сафонову могут говорить. В общем, ситуация сложная, странная, но лучшее решение попрощаться, раз уж вы не можете договориться. И тем более берете Шевалье, ну, как бы очевидно, что... Я бы Донаруму в Челси взял. Он сложный, но это закрыть позицию на много лет вперед и прекратить Челси всякие эти эксперименты с достаточно средними вратарями и просто взять качество, наконец. Потому что если вы тратите по 50-60 миллионов на каких-то молодых талантов, потратить 50-60 миллионов на Донаруму, ну вот, это нормальная инвестиция, потому что за Миньяна вы пожалели денег, ну вот Донарума. Что касается Сафонова, у него история другая, мы понимаем, что он из ПСЖ уйдет не из-за Донарумы или Шевалье, он бы в целом мог быть опять подменять кого-то из них, просто ПСЖ почти или уже оформил трансфер украинского защитника Ильи Забарнова из Бормута. Трансфер где-то за 68 миллионов случится. Вот. Эта история тоже длится все лето. То есть, известно было, что ПСЖ собирается взять Забарнова. И все как бы понимают, что нахождение русского и украинца в одной команде сейчас очень проблематично. Соответственно, нужно как-то это решать. Здесь, скажем так, махинаций не так много. Естественно, готовы пожертвовать Сафоновым. И вот здесь мне как бы грустно, потому что... А для чего вы его брали год назад? Человек все-таки 16 матчей провел их очень достойно, внес свою лепту в те достижения, которые достиг ПСЖ. Но он часть команды абсолютно, он стабильный второй вратарь. Вот. Стоит ли того качества Забарный, чтобы брать и разменить его на Сафонова? У меня большие вопросы. Я не сомневаюсь, что Забарный качественный защитник, но игрок ли он уровнем ПСЖ, у меня есть сомнения. В ПСЖ проваливались и Шкринер проваливался, и более серьезные футболисты. Вот. Я считаю, что это определенное предательство по отношению к Моте, который старался, который делал качественно свою работу. Вот. То есть ПСЖ мог найти себе другого защитника, но решил вот пойти таким путем. Ну, они еще же там какого-то еще вратаря взяли. То есть, по сути, они как бы уже подмену там для Шевалье, допустим, видимо, нашли. Они кого-то из Рома взяли, по-моему, бразильца, но неважно. Вот. Мне за Сафонова обидно. Человек ничего такого не сделал, чтобы его вдруг взяли и выкинули. Он провел вполне качественно свой сезон, он не ошибался особо, не привозил, действовал надежно. Вот, кто-то даже говорил, что в целом он может через какое-то время заменить Донаруму, но мы видим, что происходит совсем другая история. Да, перейти в Галатасарай как будто бы красиво. Красиво и здорово. Просто приятно, что Галатасарай достаточно высоко оценивает Сафонова, но... Опять же, спортивные амбиции именно Галатасарая в Еврокубках, они, к сожалению, очень усеченные. Понятно, что внутри Турции Галатасарай лидер, он проворачивает какие-то невероятные трансферы. Сейчас провел трансфер почти за 80 миллионов Асимхена. То есть, команда абсолютный доминант Турции, лучшие игроки там. То есть, по перспективам в чемпионате Турции все понятно. Это команда, которая, естественно, будет идти за очередным чемпионством. И Фенербахче с Мауриньо как-то не, все равно не могут составить такую конкуренцию. Но вот что касается еврокубковых перспектив, они здесь очень тяжело просматриваются. Каких бы игроков турецкие клубы не брали, у них не получается сделать настоящего прорыва. То есть мы не видим, чтобы вот Галатасарай взял и там в четвертьфинал, в полуфинал Лиги чемпионов дошел. Вот для команд такого уровня это прорыв, потому что мы помним свое время, там даже не когда Порто выиграл в Лиге чемпионов, а потом в более современные времена они там прорывались, тот же четвертьфинал, там Малага там 12 лет назад полуразваливающийся с Пеллегрини попадал в полуфинал Лиги чемпионов. Аякс там в 2019 году, Тоттенхэм финал Лиги чемпионов. Вот. У Галатасарай просто такие футболисты, нужно прорывы делать, а они не могут выйти в групповой этап Лиги чемпионов. И постоянно то там в Лигу Европы падают, то еще что-то. Вот. С этой точки зрения, конечно, Галатасарай такой специфический вариант. Как будто бы таким хорошим сезоном, если уж бедного Сафонова вынуждают уйти из ПСЖ, конечно, хотелось бы клуб посолиднее, но мы как-то о каких-то вариантах не слышим. Вот. С другой стороны, Галатасарай, из которого ушел многолетний лидер Муслера, ну, просто уже по выслуге лет, ну, возраст уже, человеку 40 лет, им нужен, конечно, классный вратарь. То есть, если, конечно, Сафонов туда приходит, это, естественно, безоговорочный основной игрок. Но все-таки это то, ради чего вообще Сафонов затевал свой европейский вояж вообще. Тут у меня все-таки есть сомнения. Хотя, опять же, Галатасарай обладает замечательными, крутыми футболистами. Но чемпионат Турции это не самый большой прорыв по сравнению с российским футболом. А после одного из лучших европейских клубов этого сезона, чемпионата Франции, это, конечно, ну, это падение вниз. Вот. А готовы ли его какие-нибудь там клубы, середнячки Испании, не знаю, Италии рассматривать? Мы ничего не знаем, мы не слышали. Вот. Поэтому не обидно за Сафонова. Это такой некрасивый размен. То есть человека все-таки тоже не за 2 копейки, его за 20 миллионов покупали из Краснодара. То есть ПСЖ как будто бы брал все-таки на определенную перспективу, с пониманием, что если что, он сможет потом и Доннарумму поменять. Но не обидно за Мотю. Поэтому ему желаю только футбольных успехов. Вот. Если вариант с Галатасараем по-настоящему выгорит, и Мотя решит туда перейти, значит, успехов ему там. Но все равно обидно за Мотю.
Мотю в обиду не дадим. Будем всячески поддерживать. Ну вот, собственно, все, друзья, на сегодня. Такой у нас международный получился обзор. Заглянули в Европу, заглянули в Англию. Много времени уделили нашей родной лиге. В ближайшие выпуски, я предполагаю, что больше европейского контента у нас будет накануне старта европейских чемпионатов.
Да, между прочим, через неделю, 12 числа, будет матч за Суперкубок УЕФА, который всегда как бы является таким вот, означает старт европейского футбольного сезона. Как раз Тоттенхэм сыграет с ПСЖ, поэтому будет уже что намного больше нам обсуждать, как раз предвкушаем уже возвращение европейского футбола, то, чего мы так ждали. Вот. И всем приготовиться, как говорится.
Ну, засим все. Еще раз пожелаем всем отличной недели. Не поддаваться на какие-то депрессивные состояние, которое может вести просмотр отечественного футбола, все еще будет. И зрелище, голы, и атаки. Но без падений, как мы знаем, не бывает взлетов. Такая минутка философская в завершении сегодняшнего выпуска «Рок-н-ролл футбол». Ну, затем все. Я благодарю Владимира Ардаева, который также оптимистически настроен, как и Рубен Аморим. И еще 20 лет, как минимум, планирует радовать вас подкастами.
И Олег Крюков, который надеется найти свой Рексхэм, купить его и вывести в самые вершины футбола. Возможно, у него это даже когда-то получится с Ульяновской Волгой. Давайте мы ему этого все вместе и пожелаем.
Я пробовал, не продают.
Ну, будем тогда вместе пробивать эти тяжелые кабинеты.
Мои 2500 рублей и билет до Димитровграда. Конечно, бонусы не очень заинтересовали владельцев клуба, но все может поменяться. До новых встреч, друзья. Услышимся совсем скоро. Рок-н-ролл футбол.
Пока-пока.
Рок-н-ролл футбол.